православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
В эфире Пенза, вы слушаете программу «Мир православия», у микрофона Евгений Белохвостиков. И я рад представить сегодняшнего гостя нашей программы протоиерея Павла Хандзинского, доктора богословия, кандидата теологии, декана богословского факультета Тихоновского гуманитарного университета, который стал гостем и участником научно-практической конференции, посвященной христианской педагогике, которая прошла несколько дней назад в Пензенской духовной семинарии. Отец Павел, добрый день.
Добрый день. Рад, что могу здесь пообщаться с вами.
Отец Павел, хотелось поговорить с вами на тему, которую вы уже много лет изучаете, внеакадемическое богословие. Я думаю, что для многих наших слушателей это вообще словосочетание, которое мало что говорит. Не все даже, наверное, знают, что есть такое, принято такое разделение. Что же это на самом деле такое? Давайте дадим некое определение.
Ну, это разделение, возникшее в силу ряда исторических обстоятельств, прежде всего в русской богословской и духовной традиции в XIX веке. К началу XIX века складываются две системы, так сказать, образования – светского и духовного. Причем эти системы привязаны к определенным сословиям Российской, так сказать, империи. Духовное образование, оно же богословское, доступно практически только представителям духовного, так сказать, сословия, а университетское образование для людей из высших классов не несет в себе богословской компоненты, богословской составляющей. Ну, в каких-то, может быть, самых минимальных.
Закон Божий, условно говоря.
Да, на каком-то таком уровне. А вследствие этого вот и возникает феномен внеакадемического богословия, то есть богословие представителей вот этих самых высших, так сказать, классов, да, которые интересуются, так сказать, богословием, которые как-то хотят, исходя из своего опыта, так сказать, церковной жизни, своих представлений о том, какая она должна быть, решать эти самые богословские проблемы, но делают это, не имея базового, так сказать, вот, богословского образования, которое, повторю, доступно в это время только, так сказать, духовенству.
Насколько это было распространено? Потому что, ну, несколько имен того же там Хомякова, например, наверное, Владимир Сергеевич Соловьев, много, ну, несколько имен еще можно вспомнить, но все-таки внеакадемических богословов, если так можно сказать, их было меньше, чем академических.
Ну, наверное, да, сказать, с точки зрения количества, конечно, сказать, было меньше, но надо сказать, что в это внеакадемическое богословие, сейчас даже ставя перед собой вопрос о том, как мы должны, так сказать, оценивать, так сказать, его достижения, да, с выдвинутой им концепцией, это следующий вопрос, да, но можно сказать, что эти концепции, эти идеи в свое время оказали достаточно значительное влияние и на профессиональное, так сказать, богословие уже с этой точки зрения, да, с точки зрения качественной, да, так сказать, а не количественной, они, конечно, заслуживают внимания, хотя, я говорю еще раз, в силу как раз вот отсутствия этой вот такого базового образования, эти идеи, ну, иногда были рискованными, скажем так, хотя эта рискованность вот тогда не читалась, в том числе, как это ни удивительно, зачастую и академическим сообществом тоже.
А что побуждало мирян без богословского образования заниматься этим? Это была просто, ну, инициатива, энтузиазм?
Нет, ну, это были личные, сказать, прежде всего интересы. Ну, это, вот, может быть, лишний раз, даже вот на конференции, на которой, сказать, я был, сказать, много говорилось о том, насколько, сказать, церкви нужно, не нужно богословие, да, а вот их богословие лишний раз свидетельствует о том, что вот это осмысление своей, сказать, веры, осмысление своей церковной жизни, вот, оно необходимо, оно спонтанно возникает даже там, где, казалось бы, для этого особых предпосылок нету, да, вот исходя из этой потребности, оно, так сказать, и возникает.
Сейчас для нас насколько это актуально, востребовано, можно ли сказать, что богословские труды, написанные мирянами, они ближе для современных мирян, или все-таки Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник ближе и интереснее?
Вы знаете, ну, скажем так, церковь достижения, так сказать, все-таки своего, так сказать, богословия, да, измеряет, ну, наверное, все-таки не оригинальностью концепции как таковых, да, а тем, насколько эти концепции входят органично в ее общее предание. Да? С этой точки зрения, конечно, наверное, да, сказать, труды святых отцов нашей церкви, в числе которых и святитель Игнатий, и святитель Феофан, да, они обладают вот этой вот, сказать, безусловной ценностью предания для нас. Хотя и понятно, что сказать, и безусловный, скажем так, да, сказать, для нас авторитетом обладает Писание, конечно, да, как Слово Божие, как Слово Откровение. Да, сказать, у святых отцов мы можем сказать, уже иногда видеть и какие-то мнения, высказанные ими, которые совсем не обязательно, да, сказать, вот, являются достоянием всей целостности церковного, сказать, предания. Да? Но, тем не менее, это те, у кого была, как заметил один из наших же святых, святитель Филарет Черниговский, да, у них была духовная образованность ума, вот то единство, да, сказать, вот духовной жизни, да, сказать, и умение истины этой жизни, сказать, сообщить другим, да, которые у наших святых мы прежде всего и ищем, и находим. Интерес к богословию, сказать, вот мирян или в неакадемическом богословии XIX века, я говорю, прежде всего основан на том, что вот их идеи, говорю, однажды вошли, сказать, вот в такое вот профессиональное церковное богословие, это происходит уже в конце XIX, начале XX века. Кстати, сама как бы эта проблема немножко уходит на второй план, потому что разрушается вот эта сословная, сказать, система в Русской империи, да, и уже богословское образование становится доступно всем. Да, вот такой видный деятель церковный, как митрополит Антоний Храповицкий, он принадлежал к известному достаточно, да, сказать, знатному, сказать, роду, но он, окончив гимназию, сказать, да, идет в академию, и никто ему, сказать, в этом, сказать, не препятствует, и вот он становится представителем одновременно и того, и другого направления в известном смысле, потому что ну, вот некоторые особенности его богословия все-таки, сказать, наверное, сказать, объясняются и этим фактом тоже. Хотя, конечно, сказать, не все.
Сейчас, Павел, когда мы говорим о неакадемическом богословии, какие имена прежде всего мы имеем в виду? Можно ли кого-то назвать основоположником, может быть, этого направления?
Ну, оно возникает в самом начале XIX века, хотя понятно, что оно начинается не с самых значимых в этом смысле имен, или значимых только постольку, поскольку вот они были первыми. Ну, может быть, родоначальником можно считать Ивана Владимировича Лопухина с его книгой, с ее работой «Некоторые черты о внутренней церкви», да, в самом начале XIX века, сказать, появившейся, при всех вопросах, которые, сказать, возникают к ее содержанию, но, сказать, факт есть факт. Конечно, наверное, центральной в этом смысле фигурой XIX века является Алексей Степанович Хомяков, давший очень много в этом смысле идей, концептов, которые до сих пор мы обсуждаем, которые до сих пор иногда не критично, может быть, да, сказать, воспринимаем, и в этом смысле автор вполне актуальный, да, сказать, и до сегодняшнего времени.
На одном имени хотел бы остановиться, Евстафия Ивановича Станевича, который особо, наверное, известен пензенским верующим, как человек, который написал ту самую беседу на гробе младенца, за которую святитель Иннокентий Пензенский пострадал и был в итоге удален из столицы. Я знаю, что вы этой книге посвятили одну из своих статей. Скажите, вообще, ну, поскольку мало кто читал это, давайте честно скажем, что это за работа, насколько она интересна, насколько она, может быть, актуальна?
Она, ну, она, опять-таки, скорее все-таки интересна с точки зрения истории, сказать, богословия, да, хотя вот она, безусловно, тоже дала, сказать, ну, один из первых таких, одно из первых выражений, такой характерной для богословия мирян мысли, в ней мы находим, как некоторое тотальное противопоставление православной, христианской традиции, да, и западной. Да? Вот опять-таки, если школа, если богословие академическое, считало возможным критически, осмысливать, да, какие-то западные источники, тоже, да, то вот характерной чертой внеакадемического богословия является попытка, да, полностью развести, восточную, и западную традицию. И при всей, опять-таки, привлекательности, на первый взгляд, этой, посылки, ну, мы все, верим, да, что истина не замутненное находится именно, в православии, и здесь, вот, собственно, обсуждать нечего, но вот такая крайняя постановка вопроса иногда приводила и к крайним, выводам, к попыткам сформулировать те или иные богословские положения обязательно не так, как они сформулированы, так сказать, на Западе. То есть вот если...
Хотя у нас же много общего вероучения.
Да, учитель Дмитрий Ростовский, конечно, еще в свое время, так сказать, замечал, что если, так сказать, что же, если католики веруют, что Христос Сын Божий, нам уже так нельзя, что ли,
ну,
верить,
вот
да? Вот. Ну, вот, может быть, не на таком уровне, но, так сказать, близком к этому иногда концепции вот, представителей неакадемического богословия, так сказать, и, так сказать, формулировались, да, вот. Тот же самый Владыка Антоний Храповицкий, который говорит, как-то в себе, так сказать, совместил отчасти и те черты, вот его известное учение о том, что наше искупление совершилось в Гефсиманском саду во время Гефсиманского моления Спасителя, да, оно возникает, это можно показать как раз на почте того, чтобы, так сказать, дистанцироваться от католической, так сказать, теории, так сказать, искупления, да, так сказать, с ее там юридическим характером и так далее. Но юридический характер теории искупления одно, а то, что наше спасение на кресте, так сказать, совершилось, это другое, да. Вот тут получилось, что и то, так сказать, он, значит, потеснил в сторону. Ну, понятно, что соответствующими, так сказать, последствиями.
То есть можно сказать, что книга Станевича была характерна, в общем-то.
Да, да, она дает вот, если, ну, еще можно назвать вот до войны 12-го года, да, сказать, еще такой, сказать, автор достаточно известный, сказать, Лобзин, Алексей Федорович, тоже знакомец со святителем, сказать, Иннокентием, сказать.
Тоже из его круга, так скажем.
Из его круга, да, ну, круг был тогда один, понятно, да, петербургский, вот. Если вот это первые это представители богословия Мирян, они как бы вот относятся, сказать, критически к исторической церкви, как они называли церковь, сказать, православную, сказать, безусловно, да, сказать, и Лопухин, и Лобзин. То поколение послевоенное, я имею в виду войну 12-го года, вот Станевич, прежде всего, Смирнов еще был такой тоже.
Степан Иванович.
Да, Степан Иванович Смирнов, да, тогда, они вот встают как бы на защиту, сказать, на защиту церкви, на защиту православия. Правда, еще меняется поколение, вот поколение славянофилов, это защита православия приводит к тому, что они сперва, сказать, начинают защищать православие от русской церкви, от ее школы богословской, которую они упрекают, опять-таки, тоже в некоторой зависимости от Запада, а еще позже, к началу, так сказать, 19 века, да, сказать, к концу, прошу прощения, 19, начало 20 века, дело уже доходит до того, что и сама церковь православная оказывается совсем, так сказать, не такой, как она должна быть с точки зрения, да, как раз вот богословов мирян. Таким образом, некоторым круг замыкается, да, ну, достаточно вспомнить слова Федора Михайловича Достоевского, который тоже принадлежит, в общем-то, к авторам этого круга, да, там, что со времен Петра церковь русская в параличе. Да, хотя, признав этот факт, мы должны признать, что в параличе находилась церковь святителей Филарета, оптинских старцев, Иоанна Кронштадтского, Иоанна Затворника, Игнатия Бничанина, святителя Кентия Пензенского, да, сказать, ну и так далее. Да, сказать, список нетрудно продолжить. Да. В этом некоторая, ну, можем так, трагедия, сказать, богословия мирян.
Как раз о настороженном отношении со стороны официального богословия вот к этому направлению хотелось бы поговорить. Ну, вот некоторые едва ли не антагонистами выставляют академическое богословие и внеакадемическое. Насколько это оправдано? Насколько эти два направления, вопреки, благодаря друг другу, развивались параллельно?
Ну, какое-то время они развивались параллельно. При этом, ну, скорее началось, сказать, с того, что как раз вот представители богословия мирян, как я уже сейчас сказал, да, вот как раз в 40-е и 50-е годы, это вот первое поколение славянофилов, да, сказать, начали критически высказываться о, сказать, богословии, сказать, школьном, да. Ну, известные, так сказать, нелицеприятные слова Алексея Степановича о Хомякова, о догматике митрополита, так сказать, Макария. Макарий провонял с холастикой, правда, в частном письме употребленной, но, тем не менее, употребленной. И здесь, мне кажется, возникала еще одна проблема, тоже связанная с чисто исторической российской ситуацией того времени. Действительно, духовенство принадлежало, собственно говоря, так сказать, к одному из низших сословий, так сказать, да, в русском, так сказать, обществе. Да, понятно, что классы привилегированные, смотрели на духовенство, сказать, в этом смысле сверху вниз. С одной стороны. С другой стороны, духовенство – это как бы сословие пастырей, а, сказать, да, сказать…
Они тоже в некотором роде сверху вниз смотрели,
да, ну, даже не то, что не сверху, мы смотрели, может быть, в меньшей степени, да, но, тем не менее, вот эта ситуация, когда пастыри оказались в более, не сказать, на низшем социальном горизонте, чем их паства, образованная, да, вот она таким образом эту критику, так сказать, и усугубляла, собственно, больше всего, что возмущает тех же самых славянофилов, учение о церкви учащей. как такая церковь учащая, вот она там, так сказать, где-то там под нами, на самом деле. Почему это она, так сказать, должна учить? Но дальше происходит вот что, как раз, известно, что Хомяковские сочинения либо были не опубликованы, либо он, так сказать, писал французские брошюры, для адресуя их Европе уже тоже, да, но вот в конце 60-х годов, уже после его смерти, первое, на русском языке издание богословских сочинений осуществляет его верный ученик и друг Юрий Федорович Самарин, да, так называемое пражское издание, просто печатается, в Праге со своим знаменитым предисловием, он его делает, вот, предисловие богословским сочинением Хомякова, это вот такой программный документ тоже как раз вот вне академического богословия, в том числе. И с этого времени сперва эти труды, в русской, среде богословской встречают настороженно достаточно, но это очень настороженно, очень быстро проходит, и начинается их своего рода победное шествие. Да? Уже в конце 80-х годов, когда некоторая полемика по этому вопросу происходит в церковной периодической печати, и когда один киевский профессор, Леницкий, если не ошибаюсь, высказывает какие-то критические замечания по поводу Хомякова, то ему из православного обозрения отвечает, что как он смел вообще покуситься на память лучшего христианина России. Ну, на этом дискуссия, собственно говоря, и заканчивается. Да? И дело кончается тем, что возникает так называемое новое богословие. Вот владыка Антоний Храповицкий, представитель как раз ведущий этого самого течения уже в профессиональной, богословской среде, которая, стремится адаптировать для себя эти методы богословия мирян, и прежде всего эту посылку о тотальном противопоставлении, традиций. О следствиях этого я вам уже сказал, да, то есть в этом вот происходит такое зачастую некритичное, восприятие идей вне академического богословия, в богословской, уже среде профессиональной, конец 19-го, начало 20 века, и здесь возникает ряд проблем уже для богословия 20 века, в целом, отсюда можно было бы перекинуть мостик, и сюда тоже.
Как раз об истоках и о традициях. Если начинать с Лобзина, с Лопухина, которые были масоны, которые, конечно, под влиянием европейской мистики в большой степени находились. Тот же Евстафий Станевич тоже, он вспоминает полемику Фенелона и Боссюэ. Как было дальше? То есть, насколько они опирались все-таки на восточное, на православное учение, насколько для них были важны европейские писатели, даже не всегда строго католические, протестантские, а и мистические?
Дело даже, одна часть дела, а другая гораздо, может быть, даже более значимая. В том числе, что как ни парадоксально это звучит, это внеакадемическое богословие, уже в развитом своем виде, 40-х, и позднее годов, представляет собой попытку развестись, условно говоря, максимальным образом западные традиции, используя для этого язык и категориальный аппарат западной философии.
Которые они, наверное, все-таки знали лучше, чем святых отцов.
Разговор о том, что Хомяков знал блестящие святых отцов, с моей точки зрения, преувеличен, явно, да. Судя по всему, его знания, мне как-то другого не удалось обнаружить, ограничивались теми публикациями святых отцов, которые делало из года в год, правда, христианское чтение, начиная с 20-х до 40-х годов.
А его годы довольно скромное все-таки было начинание.
Да, но другого не было просто.
Просто
не было. Во всяком случае, все его отсылки на святых отцов, в принципе, можно найти в этом круге чтения, предлагаемого, журналом Петербургской духовной академии. Было опять понятно, что о чем я говорю, такая очень характерная цитата из Хомякова. Он говорит, что если бы апостол Павел проповедовал в наши дни, очень возможно, что он вместо понятия слова, Христос, Бог слова, употребил бы понятие объекта.
То есть это тоже категория немецкой философии.
Естественно, для него это были вполне взаимозаменяемые, понятия, судя по всему.
К чему это приводило?
А приводило это к тем, что концепции, они с точки зрения предания церкви, святоотеческого, далеко не всегда выдерживают критику, потому что на языке немецкой философии нельзя ничего сказать, богословского, потому что была совершенно не продумана проблема того, как этот язык соотносится с языком святых отцов. Может быть, святитель Феофан Затворник один из первых, кто эту проблему в своем богословии решил. Богословие миряне об этом не задумывались точно. Отсюда и издержки, да, сказать, неизбежно возникающие.
И вот здесь вопрос, который, наверное, уже у наших слушателей, может быть, возник. А какой был или были, может быть, основные предметы интереса у представителей неакадемического богословия? Все-таки о чем они писали?
Да, ну, основное, конечно, вообще, вот, сказать, новое время богословия, это не только, сказать, в России, на Западе, пожалуй, две таких основных, два основных направления, да, сказать, можно, сказать, выделить. Это экклесиология и, сказать, антропология. Все остальное, сказать, связь с ней ставится уже и триадология, и христология, ну, традиционные, да, сказать, области богословские эпохи, сказать, Вселенских соборов, да. Вот можно сказать, что, сказать, мирян прежде всего интересовала экклесиология, сказать, вот, собственно, попытки создать учение, сказать, о церкви, да, сказать, они для них, пожалуй, являются самыми, сказать, характерными. А академическая наука, может быть, нет, понятно, что там, сказать, вот, ну, в первой, сказать, половине 19 века, конечно, экклесиология, это, прежде всего, экклесиология святителя Филарета, сказать, московского, да, а вот ближе к концу 19 века сосредотачивается, наверное, в основном, ну, сказать, на, сказать, антропологии, сказать, более. Это связано, опять-таки, с бурным развитием психологии, в это время опытной психологии, которая, сказать, дает какое-то новое знание человеке, и тогда кажется, что это знание очень легко будет использовать для того, чтобы ну, показать истину богооткровенного учения о человеке, да, сказать. Вот на этой основе возникают первые персоналистические концепции, да, и даже вот Владыка Антоний, например, тот же самый в одной из своих статей писал, что вот Хомяков, да, сказать, вот дал, сказать, учение о церкви, а наша задача дополнить, сказать, это учение учением о человеке, да, сказать, и, сказать, о спасении. Так что вот эти вещи вот так вот, пожалуй.
Ну, почему все-таки такие, ну, так скажем, теоретические вещи? Почему не та же аскетика, например, не нравственное богословие?
Ну, наверное, во-первых, потому что аскетику не очень знали. Да, сказать, вот, сказать, меня, ну, во всяком случае, вот те, о которых мы с вами, сказать, говорим. Во-вторых, действительно была в этом проблема, которую, опять-таки, как мне кажется, святитель Феофан, сказать, вполне разрешил. Проблема того, что при всем богатстве аскетической мысли, которым располагала православная традиция, да, не совсем было понятно, как его можно приложить к современной, да, сказать, вот, ну, такой вот жизни уже секулярного, по сути, общества. Да, как вот написано там.
Ну, не египетская пустыня, но...
Египетская пустыня, никак. Да, да, вот. А святитель Феофан, опять-таки, понял, как это можно сделать. Он эти вот источники древней монашеской письменности интерпретировал как источники по антропологии вообще, да, источники, дающие знания опытные о человеке, сказать, вообще. И это знание, да, как таковое, если его из них, сказать, извлечь, его можно приложить к любой, сказать, ситуации, потому что человек, в общем-то, всегда человеком, сказать, остается, да, сказать, в области, сказать, будь он монахом, сказать, да, сказать, будь он человеком культуры нового времени, там, сказать, и так далее.
То есть мы приходим к такому парадоксу, что академическое богословие, ну, тоже святитель Феофан, имеет для нас больше практической пользы сейчас, как для христиан, чем, ну, в неакадемической.
Строго говоря, да. Ну, вот мне кажется, что с точки зрения как раз практической христианской жизни сегодня святитель Феофан одним из самых необходимых для нас сегодня авторов, потому что он был замечательным психологом, видимо, таким вот, что называется, ну, про святого, может быть, так говорить некоторые, это втолки, но от Бога, да, сказать, психолог. Вот это интерес и умение писать то, что, сказать, происходит внутри, сказать, нас, да, сказать, это у него было, сказать, замечательное совершенно по точности и тонкости, сказать, его здесь формулировок. И вот он сумел, говорит, объединить вот этот, собственно, психологический интерес и психологическое, сказать, знание, да, субъективное, как бы, знание о человеке с тем объективным знанием, которое дала древняя, сказать, аскетическая традиция. И он как раз думал и заботился, сказать, о том, как возможна христианская жизнь в миру. Вот если святитель Игнатий при всей значимости его творений все-таки адресовался монахам прежде всего, да, то есть Феофан вот этим, сказать, да, этим интересовался, сказать, во многом, да, даже в затворе будучи.
Сейчас, Павел, не могу не спросить, а что в это время было на Западе? Насколько раньше там появилось неакадемическое богословие, чем у нас? Чем оно там занималось?
Это, вы знаете, оно дало, может быть, я, честно, не занимался, сказать, этим, сказать, вопросом, но мне кажется, как вот там немножко другая была, сказать, ситуация, да, сказать, в этом смысле его там, как в русском смысле ее не могло быть, потому что русские европейские университеты – это университеты, имеющие богословские факультеты по определению, да, вот этой системы разделения, так сказать, образования такой, как была, так сказать, в России, там не было, поэтому была немножко другая ситуация. Но можно назвать пример, может быть, вот такой действительно был не только философ, но, сказать, можно сказать, что и богослов, сказать, вот, так сказать, великий, там, сказать, да, наверное, да, так же, как и ученый из Мирян, скажем, Паскаль, да, который...
То есть это пример тоже вне академического богословия.
И, кстати, его знали здесь. И очень интересно, был такой священник Иоанн Петров, не знаю, сказать, особенно про него больше ничего, московский священник Единоверческой Церкви в начале XIX века при митрополите Платоне. И вот он написал книгу в защиту как раз вот необходимости соблюдения вот традиционного такого церковного, сказать, быта, богослужебного, сказать, и так далее. Но он мне писал, что вот нам нужны новые Паскали.
Да, да? Единоверцы, да. Интересно это услышать.
Видимо, дело не в том, что единоверцы, а в том, что он как раз апеллировал к людям, сказать, как бы из общества, что вот они должны тоже включиться в эту, сказать, богословскую, сказать, работу, и приводил Паскаля как вот как пример такого вот, да, сказать, борца за истины христианские. Да, вот уже в начале XIX века, и, казалось бы, да, вот в духовной среде, ну, понятно, интересно. Москва образованная все-таки, наверное, да, сказать, но тем не менее он уже вот котировался.
Не могу тоже не спросить вас о такой фигуре на стыке где-то богословия, философия, литературка. Владимир Сергеевич Соловьев. Его роль, его, ну, может быть, относительно нашего вопроса, партийная принадлежность, на ваш взгляд?
Ну, Владимир Сергеевич Соловьев был все-таки по преимуществу, да, он все-таки философ, а не богослов. Да, все-таки его всегда, хотя он, у него есть как-то можно вычленить какие-то богословские фрагменты или богословские идеи, сказать, в его, сказать, сочинениях, в том числе и, сказать, когда речь идет, сказать, о церкви, да, но тем не менее, конечно, для него важны прежде всего его собственные концепты, да, собственные идеи, которые он их иногда соотносит, иногда не соотносит с церковью, да, ему, иногда ему важно, чтобы это, так сказать, было, да, сказать, чтобы это вписывалось, да, он это делает, тогда неважно, так сказать, он этого, так сказать, не делает, да, вот. Относительно, так сказать, его, ну, там, католичество, не католичество, ну, вот, видимо, вопрос до конца не будет никогда, так сказать, прояснен, известно, что он перед смертью причащался у православного, так сказать, священника, так сказать, это, я думаю, что все остальное уже, наверное, делает не так важным, да. Любопытно, на самом деле, что если вот сейчас, как бы, сказать, считается одной из основных его, так сказать, концепций, которая потом имела тоже, так сказать, бурное концепции развития, да, эта концепция, так сказать, вот его, сказать, софии, да, сказать, софиология, то вот, может быть, надо повнимательнее просмотреть, но интересно, что хотя его многие тезисы церковная публицистика того времени, сказать, критиковала, кажется, софиология она просмотрела. И не встречалась, да, сказать, вот, да, сказать, никаких работ. По, вот именно, сказать, среди современников, да, вот церковных таких вот, опять-таки, профессиональных, сказать, публицистов. Да?
А хотя
вот
вообще теория это такая с точки зрения православия, да, сомнительная.
Тогда, нет, тогда больше обращали внимание как раз на его такие филокатолические, да, сказать, интересы и увлечения. Вот. И это, сказать, было на виду, а это вот как-то, да, сказать, вот как-то, видимо, прошло, сказать, мимо тех, кто.
То есть это дальше, чем католичество.
Да, хотя, конечно, на самом деле, по большому. Вообще, если добавить к этому еще такой, ну, там, смутный мистический опыт, которому, сказать, этому, да, сказать, сопутствовал самого Владимира Сергеевича. Но мне кажется, что все-таки вот его вот и не раз уже вспоминаемые вчера, сказать, и сегодня, сказать, работе, ну, вот краткая повесть об антихристе, все-таки он сделал какой-то шаг в сторону, сказать, вот церкви, и этот шаг, мне кажется, достаточно важен и ценен. Может быть, это одна из самых в этом смысле, да, сказать, таких значимых его, сказать, работ при небольших ее, сказать, масштабах, да, сказать,
размерах
текста, да, но вот это некоторая такая, так сказать, важный вклад именно с моей точки зрения все-таки в богословие, так сказать, даже более чем в философии.
Ну, Соловьев для Серебряного века русской философии, да и поэзии, наверное, конечно, такая краеугольная фигура.
Конечно, конечно, да. Вот если вот две трети XIX века, так сказать, его можно, так сказать, назвать как эпохой святителя Филарета, это вот филаретовская эпоха, вне всяких сомнений, да, святитель Филарет определяет там, ну, все или почти все, да, сказать, в церковной жизни на самых разных уровнях, да, а то, конечно, вот эта эпоха, с одной стороны, постфиларетовская, скажем так, да, сказать, вот, да, начиная с 70-х годов XIX века, да, а это, во-первых, эпоха даже скорее действительно более, сказать, философии, чем, сказать, богословие, сказать, по, сказать, пробудившемуся, сказать, интересу там, да, сказать, и так далее. И здесь, конечно, ключевой фигурой является Соловьев. он определил, сказать, там, как раз на этом уровне, на уровне философском, конечно, он определял. Вот на уровне философском это вполне может быть названо эпохой Соловьёва.
На дальнейшее русское богословие оказал ли он влияние?
Вне всяких сомнений. Ну, вот я говорил, софиология дальше продолжала развиваться, и в конечном счете, да, сказать, ну, через отца Павла Флоренского, там, да, и у отца Сергия Булгакова она приобретает такие, сказать, масштабы законченной, сказать, богословской, сказать, вот, системы, да. Вот я все-таки, не снимая вопросов о отдельных положениях, да, сказать, этой, сказать, системы, да, сказать, которые явно, сказать, вызывают вопросы явно спорные, я бы сказал все-таки, что в отличие от соловьевской все-таки более философской, да, сказать, концепции, сказать, софиологической, да, отец Сергий Булгаков пытался именно софиологию переместить на горизонт, сказать, богословия, то есть именно через нее выжить учение именно церкви.
Не православной церкви.
Да, да, православной церкви, да. Удалось ему, не удалось, это следующий вопрос, но, в общем, это, сказать, ну, он, опять-таки, по, сказать, своим, сказать, масштабам, да, сказать, все равно он один из крупнейших авторов, да, сказать, 20 века в русском богословии, от этого никуда не деться, я говорю, как бы не оценивать, сказать, результаты, сказать, его трудов.
Если мы говорим о начале 20 века, здесь уже миряне, которые занимаются богословием, философией, это масса имен, ну, отца Сергия Булгакова, да, уже упомянули, хотя тоже ведь он священный сан-то принял далеко, не юным.
Да, но тем не менее, да, сказать, вот его основные, вот эта большая его трилогия, конечно, это уже плод его священия. Кстати, мы вот мало, сказать, об этом, может быть, знаем, но вот в диаспоре, да, сказать, в миграции, сказать, его еще очень почитали как духовника. Он был не только, сказать, вот, сказать, богослов.
Да, мы это больше его знаем,
да,
конечно, богослов.
Да, мы это богослов, а его чтили именно как вот человека духовной, сказать, жизни и как того, у которого многие окормлялись тогда.
Ну вот у его современника, который многие себя отчасти или полностью учениками Соловьёва считали, тот же Бердяев, те же Трубецкие, тот же, может быть, Василий Васильевич Розанов в какой-то степени. Это продолжение традиции вот этого богословия мирян? Или все-таки это вообще скорее философия с элементами богословия?
Это, я бы сказал так, что это все-таки некоторое продолжение вот того самого нового, сказать, богословия, да, которое восприняло себя, вот, сказать, некоторые, сказать, идеи богословия, сказать, мирян, да, дополнил их своими собственными, да, сказать, и вот постепенно на этой, сказать, почве вот произросло богословие 20 века. Этот вопрос на самом деле на сегодняшний день очень плохо разработан. А вот лет 10-15 еще, наверное, ну, в общем, в начале 2000-х годов мы с полным доверием к богословию 20-го, сказать, века смотрели на синодальную эпоху его глазами. И нам казалось, что вот это вот другого взгляда быть не может.
То есть те же пути русского богословия отца Георгия Флоровского.
Да, 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 конечно. Я хочу подчеркнуть, это не значит, что в 20 веке вот эти богословы, что они были плохими богословами, да, сказать, нет, это были замечательные, сказать, да, сказать, представители, сказать, русской богословской традиции, но понятно, что они возникли не на пустом месте, и их воззрения обладали, сказать, ну, определенной, сказать, исторической, естественной, сказать, ограниченностью, да, вот они привыкли смотреть на век 19-й вот глазами нового богословия или глазами, да, сказать, вот богословия, сказать, мирян, да, там западные плени, там рабство Западу, там ничего, хоть из Галилеи может ли быть что доброе, из синодальной эпохи может ли быть что доброе, да, сказать, вот пример.
Хотя факт это, как бы говорят, да, в обратном.
Да, да, вот. Нет, кто-то приходил к пониманию этого, но, надо сказать, не все. Вот Антон Владимирович Карташов, да, известный церковный историк, он, надо сказать, что вот в предреволюционные годы был достаточно, ну, как бы мы сегодня сказали, либеральным, так сказать, церковным деятелем, точно так же резко критически отзывавшийся о всем том, что было до, сказать, того, сказать, и так далее, синодальной эпохи в целом, да, сказать, и каких-то ее представителей в частности. А если вы посмотрите введение к его второму тому очерков, сказать, истории русской церкви, то, значит, вы прочтете. Вот принято думать, что, сказать, вот, сказать, синодальная эпоха, это была такая, сказать, эпоха, там, значит, дефективная во многих отношениях, эпоха упадка и так далее, так далее, так далее. С этой аберрацией зрения пора кончать. Это эпоха высших достижений русской церкви в области богословия, вообще, можно сказать, расцвета, сказать, да, сказать, вот русской церкви, да. Вот. Ну, вот, я говорю, кто-то пришел, сказать, к этому, да, сказать, кто-то не пришел, да, вот. Во всех случаях наша задача, да, сказать, вот, как я себе, сказать, представляю, ну, как вот историков, сказать, богословия, да, заново по источникам, да, пересмотреть, если угодно, да, просмотреть и пересмотреть синодальную традицию и понять, как из нее родилось, оно родилось из нее, богословие XX века. И тогда уже, сказать, и его тоже с этой точки зрения, да, сказать, вот, сказать, оценить. Да. Наверное, следующее поколение наши труды тоже сочтет, ну, сказать, не вполне объективными, но это уже будут его проблемы, сказать, а наша такая.
А на самом деле, сейчас, Павел, вот об этом тоже хотел спросить, насколько изучено, или, может быть, сразу, надо сказать, мало изучено вот это неакадемическое богословие России?
Как целостно искать вот феномен, да, именно как богословие? Нет, безусловно, очень много работ, там, сказать, о Хомякове, о Самарине, там, о Достоевском, да, сказать, вот, я бы к этой же области и Толстого, сказать, отнес.
Леонтьева, наверное.
Потому тоже. Что, ну, вот это вот некое антибогословие, но это тоже, в общем, попытка богословия, во всех случаях.
Религиозное,
да?
Тоже мысль,
да, независимо, конечно. От, да, сказать, вот, сказать, выводов, опять, к которым он приходит, да. Как очень много работ, да, по философии, там, да, сказать, Хомяковской, там, сказать, и так далее, вот, да, сказать, вот, как о богословии, на самом деле, сказать, писали мало. Ну, вот я попытался как-то собрать все это в своей вот монографии, да, с характерным, сказать, вот названием, с цитатой из того же самого Алексея Степановича Хомякова: «Церковь не есть академия». Ну, вот, да, сказать, это вот был такой пафос как раз, да, сказать, вот, неакадемическое богословие, сказать, да, сказать, в известном смысле.
С окончанием, ну, так скажем, сословного такого разделения тех, кто шел учиться в академии, тех, кто занимался богословием, ну, можно так, может быть, в кавычках сказать, профессионально и непрофессионально, в 20 веке. Вообще это понятие, оно ушло?
Мне кажется, что оно, в общем, сходит на нет. Вот в том, сказать, прямом смысле, в котором мы можем говорить об этом явлении в 19 веке, да, уже в начале 20 века вот многое, сказать, перемешивается. И богословы из Мирянова, такой бы один из последних представителей, сказать, семьи Аксаковых, Николай Петрович Аксаков, да, достаточно известный, сказать, деятель вот конца 19-го, начала 20 века, он как раз, его даже работы публикует «Богословский вестник», журнал Московской духовной академии, и он там предпринимает вполне такое, сказать, критико-богословское исследование, сказать, как по вопросам, сказать, ну, скажем, вот его очень волновал тот же самый вопрос о роли мирян в церкви. Но он пишет уже на языке профессионального богословия. Вот.
Хоть он и мирянин, хоть, и так,
да,
далее.
Да, 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 да. Правда, он кончал какой-то европейский богословский факультет. Это было, но тем не менее, вот я говорю, тут некое смешение форм уже происходит.
В 90-е годы, и, в принципе, до сих пор выходит масса православной и околоправославной литературы, в том числе на богословские темы, написанные в том числе далеко не профессиональными авторами. Есть интересные вещи, есть откровенно, конечно, может быть, и еретические местами, и просто действительно дилетантские. В какой-то степени можно это считать продолжением вот той традиции, или это вообще совсем другое явление?
Нет, мне кажется, совсем другое. Вообще, нам очень, хотя мы и говорим все время, и, сказать, и пытаемся, наверное, это сделать, о, сказать, вот о том, что мы возрождаем традицию, мне кажется, мы не всегда, сказать, понимаем, что мы говорим и что мы возрождаем. Слишком много переменилось в жизни, да, сказать, и даже то, что было, сказать, вот естественно и уместно, собственно, главное, сказать, чего у нас нет, да, сказать, хороший или плохой был синодальный, сказать, период, он был итогом многовековой традиции церковного быта, да, сказать, главенствующего, сказать, в обществе, так или иначе, да, вот это то, что точно, сказать, прервалось. Вот что удалось в советской власти, то удалось.
Хорошо это или плохо, ну, но удалось.
Плохо, так сказать, но удалось. Вот нам обещал Никита Сергеевич Хрущев, что в конце, так сказать, 20 века, так сказать, вот, так сказать, нового советского, нового, так сказать, человека покажет. Вот нового человека мы увидели в конце 20 века, и не сказать, чтобы это была радостная такая, так сказать, встреча, да, с этим новым, так сказать, человеком. Но вот этой традиции, да, так сказать, вот, которая поколение на самом деле складывается, да, так сказать, ее нет сегодня. Поэтому что нужно сделать, да, чтобы нам вот эту поддерживать церковную жизнь, может быть, не так просто однозначно, сказать, ответить на этот, сказать, вопрос. Да? Потому что, с одной стороны, мы должны идти в мир и говорить на языке мира, да? Но, с другой стороны, язык мира сегодня таков, что далеко не все, что мы ему хотим сказать, на этом языке, сказать возможно. Да? Ну, чтобы вот не разрушить то же самое, сказать, да, сказать, сакральность, сказать, да, сказать, христианской жизни, да, чтобы ее не растворить в мирских каких-то формах, что очень, сказать, просто на самом деле. А с другой стороны, мы не только должны идти в мир, да, а мы должны, сказать, увести из мира, который, сказать, воззрели жить, да, сказать, вот это вторая половина, сказать, нашей задачи. И все, в общем, непросто и неоднозначно, как мне кажется, сегодня. Но вот нам досталось это время, значит, в это время надо что-то делать.
Свет Павлович, не могу не задать и такой вопрос. А все-таки вас что заинтересовало, что привлекло вот во внеакадемическом богословии? Почему вы взялись за его изучение?
Ну, я, можно так сказать, я занимался, все-таки преимущественно сперва святителем Филаретом, да, ну и в связи с ним, и в связи с ним вообще с историей русского богословия, я постоянно, можно сказать, натыкался, да, вот на этот, феномен. Я стал что-то смотреть, а что же об этом писали? Оказалось, что почти ничего, да, вот хотя про каждого что-то писали, но с других точек зрения, не с богословских. И вот мне пришла в голову мысль, как постараться собрать этот весь материал, потому что он, ну, он как бы это такое, знаете, вот можно явление, описывать изнутри, а можно, тогда вот у нас будет, черный свет на белом фоне, да, а можно фон, заштриховать, и, у нас тогда будет белый свет. Значит, тогда вот взаимоположные, вот эти явления, параллельно развивающие, друг на друга, влияющие, и чтобы понять одно, нужно понять другое, и наоборот, да, поэтому вот, а здесь был явный недостаток каких-то, вот работ серьезных, в этом направлении.
И в завершение о перспективах. Все-таки, как вы видите, издание, изучение внеакадемического богословия, оно будет идти параллельно с академическим, тем святителем Феофаном, святителем Игнатием, святителем Филаретом, конечно же. Оно будет, может быть, поскольку мало изучено, даже в чем-то здесь вообще нужен прорыв. Или оно для нас действительно менее актуально, чем упомянутые святые?
Ну, я здесь могу только для, наверное, за себя, сказать. Опять-таки, его понимание необходимо для понимания тех процессов, которые приводят нас к сегодняшнему дню. Вообще актуальность всякого исторического, исследования заключается в том, что оно нам помогает понять, почему мы сегодня такие, а не другие. Вот мы оказались в этой точке, оказались потому, что шли в нее, из какой-то другой точки. Вот этот путь восстановить задачи исторического исследования, в этом его актуальность. Да? Я не могу сказать, чтобы и дальше, вот я так занимался специально историей внеакадемического, богословия, на этом только сосредоточился, этим только ограничился. Я, то, что мне надо было понять, я понял, мне бы хотелось, пока еще какие-то силы есть, двигаться дальше. Вот если мне бы очень хотелось, и не знаю, получится или нет, но вот тоже, вроде лежит, на поверхности, а на самом деле нет до сих пор сделать, написать работу, под условным, названием, очерки святоотеческого богословия синодальной эпохи. Потому что вот наследие отцов синодальной эпохи, вот с точки зрения концептуальной, с точки зрения контекста, генезиса и так далее, оно тоже до сих пор нигде, в общем, не представлено. Ну, вот пути русского богословия есть, но я далеко не всегда готов с отцом Георгием, согласиться, при всем моем уважении к нему как мыслителю, при очевидном сознании масштабов во многом уникальных его личностью. Но, опять-таки, вот прошло время, что-то мы можем увидеть по-другому. И самого отца Георгия, тоже, исходя из того, о чем мы с вами говорили сегодня.
Спасибо большое за беседу, отец Павел. Спасибо, что нашли на нее время. Мне остается напомнить только, что программу «Мир православия» сегодня провел Евгений Белохвостиков. В следующий раз мы выйдем в эфир в субботу в 11:10 на волнах Радио России. Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Спаси